радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Вниманию наших слушателей во Владивостоке и Приморском крае. С 1 октября радиостанция «Радонеж» будет выходить на новой частоте средних волн 738 кГц с 20 до 23 часов. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Пресвятой Богородицы». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 19 по 24 сентября, ВВЦ «Павильон 70». В Международном фонде славянской письменности и культуры 19 сентября в 19 часов в рамках открытия литературного клуба «Золотой Витязь» состоится встреча с автором и презентация книги Николая Бурляева «Жизнь в трех томах». Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Телефон для справок 951-13-60. Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 19 по 25 октября, павильон 69 ВВЦ. Изделия церковных мастеров, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Павильон ВВЦ 69 с 19 по 25 октября, с 11 до 19, вход свободный. Дорогие наши слушатели! Мы просим келей напомянуть имена жертвователей радио «Радонеж», о здравии рабов Божиих Алексея, Ольги, Инны, Фатинии, Марии, архимандрита Афанасия, протоиерея Николая, протоиерея Вячеслава, иерея Николая, иерея Михаила, Натальи, Анатолия, Владимира, Людмилы, Ольги, Константина, Романа, Тамары, Валентины, Елены, Людмилы, Натальи, Елены, Анны, Людмилы, Андрея, Надежды, Елены.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И напоминаю, наш телефон 959-59-39. Дозванивайтесь и задавайте ваши вопросы. И у нас уже есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здрасте. Это один из ваших радиослушателей, Николай. Отец Олег, я вот у вас хотел поинтересоваться, спросить, а могли бы вы рассказать вот обстоятельства вот смерти Гавриила Белостокского? Связано ли это как-то с учением Талмуда, вот его смерть? Очень хотел бы вот у вас узнать об этом более подробнее.
Я никогда не читал житие этого святого. Единственное, что мне известно, что это убийство носило ритуальный характер. И мальчик был убит именно потому, что он был православного вероисповедания. А если говорить о Талмуде, то на самом деле некоторые думают, что это некий такой необъемный документ, в котором докопаться до глубин этого текста невозможно. Но это не совсем так. Первая часть Талмуда, то, что называется Мишна, это шесть книг, которые можно прочитать и составить всю информацию о этом основном ядре Талмуда. А то, что называется Гемара, толкование на толкование, это тоже издано и неоднократно на разных языках. Сейчас осуществляется вот такой проект осуществления этого издания на русском языке. Исследования этих текстов не позволяют связать как раз вот то, что называется талмудический иудаизм, с подобными преступлениями. Скорее всего, ритуальный характер таких преступлений и отсутствие как бы данных в самом Талмуде свидетельствует о том, что внутри иудаизма были какие-то секты, как и внутри христианства тоже существуют секты, и какая-то секта могла совершать ритуальные убийства, но указать на какие-то конкретные тексты мы не можем, потому что из тех источников, которые доступны, а в общем-то доступны основные источники, мы этого ничего пока увидеть не можем, рассмотреть. Но, как говорится, вот если что-то происходит, рано или поздно тайна становится явным. И ситуации, вот, связанные с этим преступлением, с умерщвлением киево-печерского инока Исааки, немножко проливает свет на то, что вот какие-то изуверские секты, они существовали или, может, даже существуют внутри иудаизма. Точно так же, как и в христианстве были секты, которые допускали жертвоприношения. Это псевдохристианские секты, например, те же самые хлысты или христоверы. Если вы почитаете исследования Мельникова-Печерского, то вы убедитесь в том, что там тоже совершались какие-то ритуальные действия, жестокие, бессмысленные и абсолютно безнравственные. Но может ли это характеризовать, скажем так, все христианство в целом? Конечно, нет. Любая секта – это всегда имитация традиций, но не выражение традиций. Поэтому в символических текстах, которые можно изучать, мы не всегда можем обнаружить то, что мы встречаем в секте. Потому что секта – это всегда некий такой волюнтаризм, а некая такая частность, которая ставится во главу угла самими сектантами. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Это говорит раб Божий Александр. Благословите, пожалуйста.
Господь благословит вас.
У меня, мучает вот такой вопрос. Общая исповедь, которая, значит, некоторыми священниками, ну, применяется в церкви. Вот он зачитывает все грехи, которые, значит, допустил. Но ведь человечество допускает. О, а потом, значит, когда подходишь к священнику, хочешь что-то сказать, ну, например, склонен к осуждению. Он говорит, а я это упоминал. Так что это вот. А потом, значит, защитит такой порядок. Подходит непосредственно к нему, говорит, грешен, батюшка. И, значит, на тебя затрахир накладывается, и, значит, все процедуры. И вот если это действительно, ну, прощение грехов все происходит, это одно. А если, ну, общее, потому что человек-то не исповедуется фактически. Он пришел, постоял, вот, разрешили, и он пошел. А вот те грехи, которые, значит, ну, вот я не исповедовал, а вот таким образом я использовал, они прощались или нет?
Я думаю, что когда священник на общей исповеди называет грехи, и вы отвечаете на обозначение этих грехов словом «грешен» открыто, это ваше открытое исповедание. С своей стороны, священник несет обязательство сохранять тайну вашей исповеди. Но вы можете исповедоваться совершенно публично, совершенно открыто. Это зависит от вас. И когда на произнесенный вслух грех, который священник озвучивает, вы говорите «грешен», это ваша исповедь среди народа Божия. А потом священник читает разрешительную молитву. Обычно общие исповеди, они совершаются в таких исключительных ситуациях. Священник обязан окончить исповедь, если он помогающий священник, до молитвы «Отче наш». А если в храм пришло там 200-300 человек, и священнику надо до молитвы «Отче наш» окончить исповедь, как вы себе это представляете? Поэтому, если вы хотите исповедоваться формально, да, вы можете участвовать в общей исповеди, когда вы открыто говорите на названный священником греха, да, грешен. А если вы хотите вот, то, что называется индивидуальной исповеди, не надо исповедоваться на больших праздниках. Надо приходить в будни, когда народу мало, когда священник может уделить вам необходимое время и выслушать вашу исповедь. Поэтому мы не можем как бы обвинять священников в том, что вот они как бы не радеют об овцах, потому что физически это невозможно. Если на каждого верующего священника потратят 5 минут, а их там 100 человек, то посчитайте, какое-то время получится. А ему надо, да, отче наш, уже окончить исповедь, если он помогающий священник, и идти в алтарь. Общая исповедь была установлена, насколько мне известно, в связи с деятельностью святого и праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского, потому что огромное количество людей желали исповедоваться именно у него. И он добился разрешения, что ему разрешили вот общую исповедь. И это делалось так: в Андреевском соборе города Кронштадта гасился свет в храме, и горели только две лампады. Одна перед иконой Иисуса Христа на иконостасе, другая перед иконой Божией Матери на иконостасе. Батюшка Иоанн Кронштадтский читал молитвы, совершал общую исповедь, а потом просто люди начинали выкрикивать свои грехи вот в этом мраке храма. И они начинали кричать, открыто называя даже свои грехи. И вот я читал свидетельство одного человека, который там был, когда он слышал, как люди выкрикивали свои грехи, там женщины кричали, что они там вытравили ребенка в себе, там аборт совершили, мужчины сознавались в каких-то страшных грехах. Этому человеку сначала казалось, что он попал в ад. Но потом, когда он заглядывал внутрь своей души, он видел тот же ад и в нем самом, и тоже начинал кричать. И потом батюшка Иоанн Кронштадтский читал общую разрешительную молитву, и люди таким образом, они приобщались к благодати божественного прощения. То есть ради нужды бывает применение закона. И если святой праведный Иоанн Кронштадтский это использовал, не потому, что он считал себя святым и праведным, конечно же, нет, он считал себя простым священником. У святых отцов никогда не было завышенных самооценок. Он просто считал, что из экономии это допустимо, когда много людей, и все они хотят на следующий день причащаться. Обычно он такие исповеди делал на вечерней службе, накануне дня причастия. Поэтому вы должны просто принимать решение. Когда вы идете на праздник, да, есть такой риск, что вам придется ограничиться только общей исповедью. Но если вы хотите вот индивидуально, что называется, назвать вещи своими именами, избирайте буднюю службу, приходите в храм, когда там совсем немного народа, и знайте, что священник может отказать верующему человеку в чем угодно, кроме исповеди. Можно отказать человеку в причастии, если священник считает его недостойным причастия. Можно отказать ему там возможности служить молебен, там, в чем угодно, кроме исповеди. Вот я вам выдал такой важный секрет, но знайте время, когда можно исповедоваться, и вы не поставите священника в затруднительное положение. А когда под праздник большой или на праздник приходят и там выкладывают свои эти огромные листки с грехами, и священник должен все это читать, это, я думаю, даже непочтительное уважение к священнику. Зачем вот так подставлять священника и всех людей, которые там стоят за вашей спиной, они вынуждены ждать, когда там священник прочитает все эти страницы, написанные мелким почерком. На самом деле существует только 10 грехов. Это есть вот Божьи заповеди, 10 заповедей, а все остальное вот то, что называется комментарии к этим 10 заповедям. То есть уже как бы разновидности тех или иных преступлений, грехов. Поэтому за основу надо брать декалог, 10 заповедей, как и в катехизисе изучаются 10 заповедей в православном катехизисе. И потом, если говорить о каких-то тонкостях, деталях, да, можете сказать. Но в целом человек должен по-библейски лаконично рассказывать о себе на исповеди. Потому что если человек добавляет какие-то подробности, как правило, он это делает для того, чтобы себя оправдать. Ну, вот, например, человек приходит на исповедь и говорит: «Я поругался с тещей». А зачем он тещу приплел? чтобы подсказать священнику, что у него такая теща, с которой нельзя не ругаться. Или человек говорит, я пьянствовал в компании, мы там собрались на праздник. В компании, то есть не один, часть вину переложил на других, на праздник, как бы оправдание для себя нашел. На исповедь ходит не для этого, на исповедь ходит не для того, чтобы себя оправдывать, а чтобы себя разоблачать. Поэтому чем более лаконична ваша исповедь, тем более она искренняя на самом деле, потому что все какие-то дополнительные слова, пояснения, рассуждения, это попытка грешника заниматься таким самолюбованием, проявление гордыни на исповеди, чтобы как-то себя как бы защитить. Но это совершенно неправильно, потому что тут другая совсем задача. На исповеди надо себя разоблачить, то есть не найти себе оправдания, а искать его в Божьем прощении. О чем и молился псалмопевец Давид, когда говорил: «Господи, научи меня оправданием своим». И тем самым он говорил, что он сам себе оправдания не находит и прибегает только к Божьей милости. И давайте мы посмотрим с вами, вот что говорится об исповеди у святых отцов. Вот есть такое понятие, как нераскаянные грехи. А святые отцы сравнивают нераскаянные грехи, то есть когда мы не проявляем искренность, а занимаемся так самомаскировкой, самолюбованием, с хулой на Духа Святаго. Об этом, в частности, писал блаженный Августин в своей проповеди. Это сборник проповедей, проповедь 71. Он писал, что значит хула на Духа Святаго. Хула и слово против Духа. Он определял нераскаянность. Против этого бескорыстного дара, против этой милости Божией говорит нераскаявшееся сердце. Таким образом, сама эта нераскаянность есть хула на Духа, который не простится ни в сём веке, ни в будущем. Что имеет в виду Августин Блаженный? Он считает, что если люди не верят в милосердие Божие, и, исходя из этого, они или не исповедуются, или исповедуются так, что занимаются самолюбованием, самооправданием, это граничит с хулой на Духа Святаго. Далее он пишет, ведь против Духа Святаго, которым они крестятся, то есть верующие крестятся во имя Отца, Сына и Духа Святаго, которым отпускаются все их грехи, все таинства совершаются Духом Святым, и которого получила Церковь, то есть в день Пятидесятницы, так что кому она отпустила грехи, тому они отпустятся. Такой человек говорит весьма дурное и крайне нечестивое слово или в помышлении или даже своим языком. То есть, когда человек противится вот этой милости Божьей и проявляет дух нераскаяния. Здесь может быть две крайности. Один говорит, Бог меня никогда не простит. Это самая грубая форма сомнения в Божьей милосердии. А другой, значит, пытается как бы не договорить чего-то или наговорить столько много лишнего, чтобы как-то прикрыть себя. Августин пишет, тогда как терпение Божие ведет его к покаянию, но по упорству своему и нераскаянному сердцу, он сам себе собирает гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Итак, это нераскаянность. Так неким одним именем мы можем так или иначе назвать и хулу, и слово против Духа Святаго, которому нет прощения вовек. Нераскаянность. Это, говорю я, нераскаянность, против которой выступал и праведник, и судья, призывая покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Против нее, нераскаянности, Господь отверзал уста в евангельских проповедях и против нее проповедовал, что само Евангелие должно быть проповедано во всем мире. И после того, как воскрес из мертвых, он сказал ученикам, что так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. И одна лишь нераскаянность не имеет никакого прощения ни в этом веке, ни в будущем, будущем, потому что раскаяние получает прощение в этом веке, которое сохранится и в будущем. То есть нам надо пережить подлинное раскаяние, не прикрываться какими-то лишними словами на исповеди, а называть вещи своими именами. Там блуд – блудом, кражу – кражей, значит, воровство – там воровством, убийство – убийством и так далее. А все остальное, когда вот какие-то лишние слова, дополнительные слова, это попытка как бы объяснить, а почему я так поступил. Но это не есть искреннее раскаяние, это скорее не раскаяние, что граничит с хулой на Дух Святаго, ибо сомневаться в Божьем милосердии – это оскорблять Дух Святой. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Желаю вам вот помощи Божией в вашем служении, слова Евхаристии и доброго здоровья. Вот, значит, вот у меня вопрос, два вопроса к вам. Значит, вот первый. Я тут вот читал и читаю писание старца Силуана Фонского. Вот он пишет, что пишет в контексте разных видов служения христиан, что воля Божия о каждом человеке может быть особую. Вот в связи вот не могли бы помочь. Вот каким образом тогда человеку, собственно, узнать вот эту волю Божию о себе? Вот возможно ли в наше время обращение за, ну, с этим вопросом, оно к старцам, да, которые, ну, видимо, мы знаем, так вот, которые на слуху, либо этот путь, он как бы сейчас сокрыт и, ну, опасно. Второй вопрос такой, значит, вот по исповеди. Вот известно 7 грехов главных, да, и вот бороться со всеми, я так понимаю, я слышал просто, ну, достаточно, ну, может быть, неразумно, и нужно выделить, я так понимаю, основной какой-то, и вот постепенно вот как-то со всеми остальными по одному. Вот вы не могли бы помочь, вот как, собственно, выделить? По каким признакам выделить? Может быть, вы подскажете святого, который вот как-то в этом направлении что-то говорил? Может быть, вы сами скажете. Ну все, вот спасибо.
Спаси Христос. Первый вопрос. Как узнать волю Божию относительно самого себя? В общем-то, счастье человеческой жизни заключается в том, когда человек познает волю Божию относительно самого себя. Конечно, у Господа есть замысел относительно каждого из нас. И это очевидно. И когда человек распознает волю Божию и пытается ее осуществить, это человек на своем месте. И намного хуже, когда человек не взыскал воли Божией и занимается не своим делом. Лучше бы он занимался чем-то другим. Мне как-то рассказывали про одного человека, который работал на заводе радиодеталей в Москве. И он был настолько искусный, он закручивал гайки. Но он это делал так точно, как совершенная аппаратура не может это сделать. У него было какое-то внутреннее чутье. А на этом заводе работало, может быть, 1000 человек, которые тоже крутили гайки. Но они крутили так, как могли, им всегда нужны были приборы, чтобы убедиться, правильно или неправильно. Есть специальные приборы, которые они определяют, там, допуски, посадки и так далее. А этот человек занимался своим делом. Так вот, наверное, в каждом деле есть люди, которые, они понимают, что это их дело, а некоторые занимаются не своим делом. И подлинное счастье – это жить в гармонии с тем замыслом Божьим относительно самого себя. А каждый человек должен даже не сомневаться, что есть какой-то замысел Божий относительно его жизни. Потому что Господь любит все свое творение и промышляет о каждом живущем на земле. Если кто-то из людей может себе позволить там, поставить крест на другом человеке, Бог этого никогда не делает. Пока человек жив, это свидетельство о том, что какое-то Божие намерение относительно этого человека есть. А состоится он в этом намерении Бога или нет, это зависит от свободной воли человека. Потому что Бог создал каждого из нас свободным. Как бороться с грехами, как понять, какой грех есть главный? Вот это второй ваш вопрос. Главным является тот грех, который наиболее ненавистен вам, и который постоянно повторяется в вашей жизни, и вы сами отлично знаете, как он называется. Каждый человек знает, какой грех в нем доминирует, преобладает, и он тянет за собой все остальные грехи. Но если вы хотите познать как бы вот иерархию грехов, то есть как один грех связан с другим, и какой действительно доминирующий, вот здесь вам может помочь добротолюбие. Там есть такие таблицы, схемы, когда перечисляется, за каким грехом цепляется другой грех. И выстраивается целая цепочка, которая помогает человеку понять подлинный источник, откуда проистекает его главный грех. Вот у меня был такой интересный опыт. Я однажды в Бутырке исповедовал людей, меня попросили. И там я беседовал с одним человеком, и он себя назвал вором в законе. И я ему сразу сказал: вы знаете, какой ваш главный грех? Ваш главный грех – это зависть. И он стал так возмущаться, он сказал, что он никогда никому в жизни не завидовал. Он берет то, что ему нужно. Я тогда стал с ним беседовать. Я ему сказал: ну вы же не сумасшедший, вы же не можете подойти и взять что-то, если никакого желания нет в вашей душе. А почему вы берете? А он говорит: а я считаю, что я имею больше права. Эти люди очень сытые, а я голодный все время. Я говорю: ну вот, вы уже как бы на весах собственного правосудия взвесили, кто имеет больше права, кто нет. Но если вы это желаете, считаете, что это очень насущно для вас, больше, чем для других, это значимо для вас, это и есть жадность. И вот когда мы выстраиваем как бы вот иерархию разных грехов, или с помощью святоотеческой литературы, или сами просто начинаем рассуждать, какой грех за какой цепляется в нашей жизни, то мы находим главный грех. Иногда, например, мужчина или женщина думают, что их главный грех – это грех блуда. Там какие-то там блудодейные поступки. Но внимательные женщины и мужчины вдруг обращают внимание на то, что они могут впасть в этот грех только в состоянии алкогольного опьянения. А когда они трезвые, они себе такого не позволяют. Значит, получается, что главный грех – это пьянство. И в Писании прямо сказано: в вине есть блуд. И вот когда человек пытается понять, какой грех вот самый доминирующий в его жизни, он должен просто определять, вот находясь в каком состоянии он способен на какой-то дурной поступок, и в каких случаях он никогда не может себе такого позволить. И это применимо к любому греху, то есть понять его как бы генезис, его происхождение. Это поможет нам нанести удар, действительно, вот то, что называется точечный удар. И вы совершенно правы, когда вы говорите, что нельзя бороться сразу со всеми грехами. Это действительно так, и отцы рекомендуют понять, какой самый главный грех, то есть который порождает другие грехи в вашей жизни, и начать с ним решительную борьбу. Вот если это произойдет, то вы реально сможете, скажем так, зацементировать тот источник, откуда вся греховная муть, она вот так брызгает на вашу жизнь, на вашу репутацию, на ваше человеческое достоинство. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка, это Дмитрий. Вот видите, вот, у меня вопрос по исповеди. Вот вы говорите, что там, ну, самооправдание. Да, ну вот с другой стороны, в Писании вот сатана называется лжец, человек-убийца, да, еще обвинитель братьев наших. И все-таки, мне кажется, по Евангелию есть некоторое как бы извинение, снисходительность к немощам человеческим. А иначе, если я скажу, я лжец, человек-убийца, да, без всякого оправдания, а мне священник скажет, я тебя прощаю, это может означать, что я повторил обвинение обвинитель братьев наших, назвал себя сатаной, священник сказал, что я прощаю сатану. И получается, это неправильно исповедь, вот, без всякого, ну, смягчающих обстоятельств для человека.
А зачем смягчающие обстоятельства на исповеди? Я не очень понял вашу мысль. Вы должны себя обвинять. Пусть Бог вас оправдывает. Об этом и молился Давид, когда говорил: «Научи меня оправданием твоим». Если, например, у человека есть там грех, предположим, вот неправды, да, он должен просто сказать: лгу. Если, предположим, он спит с соседкой, зачем объяснять, что она одинокая, что у нее нет мужа, от нее ушел муж? В каких случаях вот такие объяснения идут? В тех случаях, когда человек хочет показать, что этот грех чуть ли не проявление сострадания по отношению к этой одинокой женщине. Вот любые детали, они всегда показывают попытку как бы осуществить апологию греха. Поэтому чем чем больше человек начинает в какие-то подробности входить, тем больше видно, как он вот пытается вот именно эту апологию своего греха совершить. Однажды, значит, с одним человеком я общался, и тоже зашел разговор о грехах, и он, значит, стал говорить: «Ну я же не железный, она мне нравится». Я ему начал приводить доводы, что она чужая жена. Он сказал: «Муж почти не бывает дома, он все время уезжает, он ее травмирует, он вообще злодей». То есть он переложил вину на ее законного супруга только с одной целью — выглядеть немножко лучше. А в чьих глазах? В моих. А кто я такой? Исповедь перед Богом совершается, а не перед священником. Кто такой священник в данной ситуации? Он свидетель только моей исповеди. Поэтому настоящая исповедь, она по-библейски лаконична. Человек говорит коротко и ясно. А когда он начинает там списки какие-то составлять, все, это уже сразу видно, какое-то такое полупрелестное состояние, самолюбование, попытка обелить себя, оправдать. Это уже не исповедь. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здрасте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вы сказали, что каждый должен заниматься своим делом, но мне кажется, что вот эта рекомендация, она несколько утопическая, потому что бывает так, что ситуация складывается, что... Вот, пожалуйста, типичный пример такой. Знаменитый подводник Маринеско. Судя по его судьбе, его делом было идеальным топить корабли противника. И как только война закончилась, сфера применения для его... так сказать, для чего он был создан, кончилось. И дальше он фактически просто в этой жизни не смог пристроиться, и все последующие лет 20, сколько там, он страдал и болел. И я считаю, что это просто, вот эта рекомендация, ну, далеко не всем просто по определению дано это самое свое дело найти, потому что нужно, чтобы совпало время, место и так далее.
Вы знаете, я с вами отчасти соглашусь. Если говорить об исполнении своего долга, своего призвания, то нельзя сказать, что вот от начала своей жизни до конца человек может исполнять свое призвание. Ну, первые 10 лет мы сразу отбросим. Человек учится ходить, говорить, просто общаться. Ну, там еще 5 лет он занимается образованием, там, самообразованием. Потом он ищет себя в жизни. Может быть, на это уходит 20 лет, 30 лет, у кого-то 40 лет. Здесь речь идет не о том, что человек может постоянно как бы исполнять то предназначение Божие, которые существуют относительно его жизни. А то, чтобы он не прожил жизнь так, чтобы он так и не понял, а зачем, собственно говоря, Бог дал ему дар этой жизни. В таком случае жизнь превратилась бы во что-то бессмысленное. Но человек должен искать смысл своего существования прежде всего в том, что он имеет. Даже если он еще не подошел к этому Божьему предопределению относительно самого себя, какие-то предпосылки к этому, они уже существуют в теперешнем настоящем. Например, женщина, которая рожает, воспитывает, образовывает, растит детей. Разве это не есть великое предназначение ее? В Писании прямо сказано, что жена спасается чадородием. Или мужчина, который всю жизнь, может быть, занимался бизнесом, а потом понял, что есть смысл построить храм. И он осуществляет этот проект как такое логическое, славное завершение своего существования. Я знаю одного мужчину, который всю жизнь проработал на железной дороге, занимал очень видные посты. А сейчас у него появилось желание получить семинарское образование, стать священнослужителем. Он считает, что это настоящее его призвание. Это будет хорошее завершение его жизни. То есть подлинное счастье, когда человек занимается именно своим делом. А как распознать? Вот в моей жизни было так. Когда я готовился к священству, я как-то не проявлял доверия вот к своему желанию стать священником. Меня отправили на исповедь к архимандриту Кириллу. И когда я с ним общался, вот он мне как раз объяснил, ну, почему, зачем, собственно говоря. Я не буду вдаваться как бы в детали, в подробности, но то, что было сказано, потом в своей жизни я убеждался в том, что вот это его решение, оно было не просто какое-то спонтанное, благословляя все. А он как бы вот увидел что-то, и хотя он на наставнической исповеди меня ругал, минут 5, если не 10. Но он сказал, что, значит, есть все-таки смысл, чтобы я совершал это служение. И объяснил, почему. Почему. И вот это почему оказалось очень решающим в моей жизни. И я благодарю Бога за то, что была такая встреча. Вот первый человек, который сегодня задавал вопрос о том, как узнать волю Божию, он тоже сказал, что вот куда обращаться, к старцу. Конечно, прежде всего к старцу, потому что такой психический самоанализ, он не всегда может как бы увенчаться успехом. И у каждого из нас есть некое предубеждение относительно самого себя. А когда вот действительно мы становимся на суд старца, и очень прекрасно было вот в те времена, когда я учился в Троице-Сергиевской лавре, что все кандидаты на рукоположение, они шли вот к архимандриту Кириллу, и он писал бумагу, подписывал своей рукой, и она лежит и в моем личном деле, и всех тех, которые у него спрашивали, а есть ли вообще на это воля Божия. То есть, когда вот какой-то ключевой такой момент в жизни человека, вот что-то должно поменяться, вот здесь действительно важно, может быть, обратиться к старцу. Конечно, там найти старца достаточно сложно. Но здесь человек может пойти таким путем. В Евангелии сказано, прими пророка во имя пророка, но получишь награду пророка. Прими праведника во имя праведника, получишь награду праведника. Что это значит? Человек может усердно помолиться и пойти к любому священнику в ближайший храм не потому, что у того какая-то репутация прозорливца, а только потому, что он священник. То есть прими священника во имя священника, получи награду священника. То есть получи от него то, что должен тебе дать священник. Вот когда с таким доверием человек обращается к любому даже священнику, но он принимает его как священника, а не как этот рыжий, этот блондин, этот брюнет, этот толстый, этот худой, а просто вот как бы на суд Божий становится. Вот здесь действительно по искреннему расположению взыскующего может быть и правильный истинный ответ или совет, который может человеку определить. Поделиться, в чем как бы главное призвание его жизни. Когда я говорю о смысле жизни человека, для кого-то, может быть, действительно это вот закручивать гайки, но он это делает так, что это людям потом жизнь сохранит. А кто-то не точно собирает какое-то оборудование, а потом люди гибнут из-за этого. Поэтому нельзя говорить, что есть какие-то там значимые решения, незначимые, там мелкие какие-то проблемы, там большие проблемы. На самом деле все большие проблемы, они складываются из так называемых мелких проблем. И ничего как бы лишнего нету в решении наших духовных вопросов, то есть на все мы должны обращать пристальное внимание. Ну и, конечно же, изучение Слова Божия, совмещенное с молитвой, с использованием толкования святых отцов, дает нам уразуметь лучше волю Божию, в том числе относительно самого себя. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Раба Божия Ирина. Батюшка, отец Олег, благословите.
Господь благословит.
Батюшка, отец Олег, как можно правильно ответить детям в возрасте 7-10 лет на тему веры, когда они спрашивают, если Господь Бог сотворил Вселенную, все, что мы видим, и невидимое, и нас самих, а кто сотворил Господа Бога?
Ну, можно ответить так, что если мы задаемся таким вопросом, откуда все произошло, мы заведомо должны определиться, что есть то, что является началом всего, но само оно безначально. Потому что, когда мы говорим об изначальном, мы говорим о том, что неизменяемо, и о том, что существовало всегда, и не имеет в себе никакую другую причину, кроме своей собственной жизни, своего собственного бытия. Потому что первая причина, она сама должна быть беспричинна. Иначе мы до бесконечности будем говорить, а кто сотворил этого, а кто сотворил того, который сотворил этого, а кто сотворил того, который сотворил этого, а тот потом сотворил этого. Так вот, Бог – это и есть, прежде всего, первопричина. И когда Моисей хотел узнать имя Бога, то он получил ответ, Господь назвал себя «Эхье Ашер Эхье». Это имя Божие можно перевести на русский такими словами. «Я есть тот, кто я есть». или я есть тот, кто я буду. То есть имеется в виду как сейчас, так и в будущем я буду тот же. И действительно, вот в этих словах «Ихья Шерахья» «Я есть тот, кто я есть» – именно непостижимость Бога. Он действительно есть первопричина. И она такая, какая она есть. То есть не связанная ни с какими другими причинами извне. Потому что первопричина, она должна быть у всего. И этот мир, он возникает именно во времени. Ученые сейчас признали, что мир имеет начало. У них называется теория взрыва. Они говорят, что материя была так плотно-плотно она сжата, что можно сказать, что ее не существовало. То есть они приближаются к этому пониманию, что мир возник из ничего. Но им трудно это сказать из ничего, поэтому они говорят, что это была сверхплотная материя. Но объяснить, а почему она взорвалась, а что такое вообще взрыв, там, как это вообще причина, это они не могут. У них своя религия ученых, они должны потрогать, то есть принюхаться к чему-то, то есть их задача опытным путем, чтобы постигать, но это очень такая слабая мотивация. Действительно, люди науки видят, что, например, есть такое понятие, как теплообмен, когда одно тело отдает тепло другому телу. Если бы материя существовала бы вечно, то теплообмен был бы завершен, и везде была бы одинаковая температура, совершенно не способная воспроизводить жизнь. Или есть такое понятие, как распад радиоактивных веществ. Если бы материя существовала вечно, то распад был бы давно завершен. Это все равно, что в бочке проделать маленькую дырку, рано или поздно все вытекет. Поэтому ученые, физики, они вот пришли к необходимости признать, что есть некое начало. Но в своих категориях, в категориях своей научной религии, религии в кавычках и научной тоже в кавычках, они вот предложили теорию взрыва. А в Священном Писании это сформулировано словами «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Если вы откроете точное изложение православной веры, Антон Москина там сказано, что первое Божье творение – это свет. А слова «вначале сотворил Бог небо и землю» – это просто заглавие к тому, что описывается далее. Таким образом, Бог есть первопричина существования этого мира. Он есть начало начал, как Иисус Христос говорил, есть альфа и омега, начало и конец. То есть он есть смысл существования историй как таковой. Исторический процесс, они возникают во времени, в пространстве. И вся история Вселенной, она связана с той первопричиной. Почему Бог создал этот мир? Следующий вопрос. Бог есть любовь, лиц Святой Троицы. Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца. И они пребывают в любви Духа Святаго. А мир был создан для того, чтобы поделиться этой любовью. То есть эту любовь проявить как бы немножко вне себя. Бог, он вездесущ, и небеса небес его не могут вместить, но в то же время, когда он творит мир, он творит его не в себе и не из себя. Не было при сотворении мира эманации Бога в материю. Это иудеи ошибочно учат, что была эманация Бога в материю, но это граничит с язычеством. Никакой эманации нету, Творец никогда не смешивается со своим творением. Точно так же, как горшечник, сколько бы он ни занимался изготовлением горшков, он никогда не станет частью того или иного горшка. Это очевидно. Так вот и Бог, как первопричина, он, конечно, за пределами всего, и он перводвигатель. Он тот, который осуществил начало любого движения. Когда мы входим в этот мир, мы видим, что материя переходит из одного состояния в другое, что все в движении. И когда мы видим, если по бильярдному столу катится бильярдный шар, мы понимаем, что ему была сообщена какая-то энергия. Какой-то удар произошел, кия или кто-то рукой толкнул этот шар. Так вот, мир, который мы застаем в движении, он, конечно же, имеет первопричину всех этих движений. И это Бог волею Своею, властный, он из небытия в бытие возвал этот мир. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте.
Благословите, меня зовут Галина.
А, Господь вас благословит.
Батюшка Олег, у меня вот такой вопрос. Если человек не готов прийти в церковь и исповедоваться священнику, но он исповедуется перед иконами дома, вот принимается такая исповедь Богом или нет? И у меня еще один вопрос. У нас ребенок 25 лет, но в 6 месяцев она заболела и осталась 6-месячная. Мы ее причащаем на дому. И вот она мало что, конечно, понимает, но вот какие-то там вот молитвы она понять может. Вот как вот Господь вот принимает таких малышек или нет?
Я сначала на первый вопрос отвечу. Исповедь перед иконой при возможности сходить в храм поисповедаться у священника, конечно, не принимается. Потому что здесь человек почему-то игнорирует священнослужителей. Дело в том, что Иисус Христос сам установил такой порядок, что власть оставлять грехи, она была дана его служителям. Когда Иисус Христос жил на земле, Он сам прощал грехи. И люди спрашивали Его, какую власть Он это делает. И иудеи возмущались, они говорили, никто не может прощать грехи, кроме Бога. И Господь говорил, что Отец Небесный послал Его для того, чтобы прощать грехи. А когда Господь готовился оставить этот мир и вознестись на небо, Он эту власть прощать грехи, эту универсальную власть оставляет Своим апостолам. Об этом можем прочитать в Евангелии от Иоанна, 20 глава, с 21 стиха и ниже. «Иисус же сказал им вторично: мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Здесь мы видим, что Христос вот эту уникальную власть Он не забрал с собою. О себе Он говорил, что Отец Его послал прощать грехи, а Сам Он посылает учеников совершать это служение прощения. Апостолы передали эту власть епископам в церкви, епископы пресвитерам, и до сих пор эта власть церкви сохраняется. В Евангелии от Матфея, 16 глава, 18-19 стих, мы находим такие слова. Господь говорит: «Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Здесь мы видим, что персонально апостолу Петру была дана уникальная власть ключей. То, что он свяжет на земле, будет связано на небесах, то, что он разрешит на земле, будет разрешено на небесах. Кстати, католики ошибочно считают, что только апостолу Петру была дана такая уникальная власть. Но если мы перелистнем несколько страниц в Писании, мы видим, что и другие апостолы, они имели эту власть. Это 18 глава от Матфея, 18 стих. Здесь Господь обращается уже ко всем апостолам. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, вы, тут тоже во множественном числе, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». То есть эта уникальная власть, она была дана и князю апостольскому, и апостолам всем вместе, власть ключей. И апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, он одного человека, который был увлечен блудодеяние, он его отлучил от церкви, а во втором послании к Коринфянам он прощает этого человека, говорит, что довольно ему уже наказание, которое он понес, и если вы в чем его прощаете, я прощаю его от имени Иисуса Христа. И священники снимают грехи с людей не в силу своего благочестия, а в силу того поручения осуществлять Божье прощение, милосердие на земле, в таинстве исповеди. Вот это надо понять. И кто-то, если сознательно пренебрегает такой исповедью, и он перед иконами исповедуется, это не очень объяснимо, что он беспоповец, что ли, какой-то. А если он принадлежит церкви, он должен и в церкви решать все эти вопросы тем порядком, который установил Господь наш Иисус Христос. Конечно, бывают исключения из любого правила. Если человек, например, умирает, и рядом нету священника, конечно, он будет каяться перед Богом, ибо ради нужды всегда бывает применение закона. А когда нету такой нужды, и человек занял какую-то свою, в кавычках, принципиальную позицию, и не ходит к священникам, а исповедуется, что называется, напрямую. Это очень странная позиция такого человека, тем более, что сказано: «Уважайте предстоятелей ваших в Господе». Так в послании к Фессалоникийцам называются священнослужители, которые предстоят за народ Божий перед Иисусом Христом. А Иисус Христос, в свою очередь, ходатай, посредник, единый ходатай-посредник пред Отцом Небесным. И вот эту иерархию, установленную самим Христом, никто, конечно, не должен ее разрушать. Потому что святитель Иоанн Златоуст в свое время говорил: тот, кто не почтит священника, то есть не будет прибегать к таинствам, которые совершаются через него, рано или поздно дойдет до непочтения самого Бога. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, вот вы говорите, что грех нужно исповедовать очень лаконично. Ну, да, я это даже испытала на себе. Одним словом, и он отпал. Но вы знаете, я просто сейчас не знаю, как поступить. Вот на прошлой неделе батюшка по Евангелию такую проповедь сказал. Хотя я Евангелие читаю, даже переписала все Евангелие. И вот только на проповеди это открылось, что почти что каждый человек убийца, потому что он гневается. Да, каждый гневающийся уже есть человек убийца. Я сегодня хотела причаститься, и я готовила такую исповедь, что я человек убийца. И вы знаете, батюшка, мне было страшно это сказать. Да, я действительно гневаюсь постоянно, но не могу себя вот причислить к человеку-убийце. Я всех люблю. Вы знаете, удивительно. Я просто всех очень люблю.
Я понял ваш вопрос.
Да, и еще, и одну секунду, батюшка, еще, вы знаете, он же сказал, что и все прелюбодеи, блудники, потому что Господь сказал, кто любит больше кого-то, чем меня, значит, он тоже как бы является вот таким человеком. Вы знаете, и этот грех я тоже хотела исповедовать. И вы знаете, я даже не подошла к исповеди, даже к исповеди не подошла, потому что я еще не готова вот это исповедовать. Хотя, конечно, я и в том, и в другом повинна. Вот скажите, пожалуйста, как в таком случае поступать? Потому что это меня очень, очень волнует.
Если вы, как вы сами сказали, постоянно гневаетесь на людей, то вы человек-убийца. Не потому, что это сказал священник, а потому, что это записано в Нагорной проповеди. А ваш батюшка вам толковал Нагорную проповедь. Там сказано: тот, кто гневается на брата своего напрасно, то есть беспричинно, тот человек-убийца. Ведь, как сегодня мы говорили, каждый грех имеет свою иерархию. Не может же человек просто пойти и убить. Все же начинается с чего? С гнева. Потом крайнее раздражение, потом крайняя злоба и потом убийство. Точно так же и блуд. Я думаю, что священник имел в виду слова Христа, опять же, из Нагорной проповеди, где сказано: вы слышали, что сказано древним, не прелюбодейство. Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Действительно, ведь человек не может просто пойти совершать акт блуда, если нет никаких прилогов к этому греху. Он сначала смотрит, рассматривает, культивирует себе эту страсть, вынашивает ее в себе, а потом приходит к совершению того или иного преступления. Поэтому библейская лаконичность на исповеди как раз не позволит вам заниматься самолюбованием. И вы сами очень хорошо сказали, что однажды вы прибегли к такой лаконичности и ощутили великую радость. То есть, когда без всякой бижутерии вы назвали грех грехом, тем именем, как он называется в Священном Писании, и когда вы прочитали над вами молитву, вы ощутили такую духовную радость. Это как раз подтверждает то, о чем мы сегодня говорим, отвечая на разные вопросы. Так, у нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
Слава Божий Валерий, благословите.
Господь благословит вас.
Батюшка, вот Адам был сотворен, он же не был ребенком. Во сколько лет он был сотворен, и почему у них в раю не было детей? Спасибо.
Есть богословы, которые считают, что в раю они находились очень незначительное время, буквально несколько часов. Ни больше, ни меньше. И в церковных литургических песнопениях мы видим тому подтверждение. Когда был совершен грех падения, когда вот служба часов совершается в храме, мы это видим. Если говорить о том, что они были созданы людьми, в общем-то, зрелыми, и Адам, и Ева, сотворение человека – это чудо, которое совершил Господь. А Бог создал человека из праха земного, мужчину, как сказано в Писании. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душой живой. А Ева была создана из ребра Адама. А когда Бог вынул ребро, закрыл это место плотью, и из ребра создал для него жену, соответственно, ему. И это происходило Божьим мановением. И реально даже современная наука, она говорит, что именно в тот период, когда верующие понимают в себе, что было сотворение человека, вот человек реальный тогда и возникает. Ученые говорят, реальный человек в таком виде, как он сейчас, это где-то вот так. Человек, действующий в истории, это вот так 8, 9, 10 тысяч лет назад. Так они приблизительно говорят. Потому что, когда говорят о первобытном человеке, здесь вообще непонятно. Находят, например, первобытную стоянку там 50 тысяч лет до нашей эры. Там луки, стрелы, горшки, черепки, наскальные рисунки. Потом находят первобытную стоянку, там говорят 100 тысяч лет до нашей эры. Луки, стрелы, горшки, черепки, те же самые рисунки, похоже. То есть, что человек был в реликтовом состоянии застывшем? Если представить все существование человека в том виде, в каком он сейчас существует, за 24 числа, то человек, действующий в истории, когда каждое 50-летие, столетие все меняется, выходит на последние 5 минут. Поэтому реально человек был создан именно вот так, как Библия учит, что где-то вот там 8, там 9, 6, 7 тысяч лет тому назад. Потому что первая историческая дата, вообще, которая известна в этой науке, 3 тысячи лет до Рождества Христова. Объединение Верхнего и Нижнего Египта. Больше никаких дат историческая наука как таковая не имеет. Все остальное – это попытки там определить с помощью углеродного анализа и так далее. Но все там уже без времени, какой-то застывший реликтовый период. Поэтому реально можно сказать, что человек появляется тогда, когда он появляется. Человек, действующий в истории, когда каждое 50-летие не похоже на последующее 50-летие. Каждое столетие, оно узнаваемо по отношению к последующему столетию. Как сейчас, например, каждые 10 лет все меняется. Даже каждые 5 лет мы видим, как все меняется. То есть человек, действующий в истории, то есть человек, созданный Богом, и какое-то реликтовое состояние – это вещи такие несоизмеримые. Кстати, многие православные ученые говорили, что вот так называемые первобытные стоянки – это стоянки каянитов, то есть потомков Каина. Вот они вели такой образ жизни пещерных людей, но это люди в том состоянии, в каком они оказались в результате грехопадения. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло? Алло?
Батюшка?
Да-да.
Можно я сформулирую сейчас свой вопрос? Что такое генеральная исповедь? Как мне готовиться? Надо ли составлять ее по всем мытарствам? И нужно ли включать в нее отмоленные грехи? Но я имею в виду, что...
Исповеданные.
А?
Исповеданные грехи.
Исповеданные. То есть это я прошла чем-то из соединения после того, как занималась йогой.
Я понял ваш вопрос. Вы знаете, если вы идете на исповедь, например, к человеку, которого хотите избрать своим духовным отцом, вот здесь есть смысл рассказать все. Почему? Потому что ваш духовный отец, который как духовный врач должен вас целить и врачевать, он должен знать историю болезни. Как врачи спрашивают обычно, а чем вы переболели в детстве? Почему их интересует там желтуха, там какая-нибудь скарлатина, там какие-то детские недуги? Просто так легче им разобраться, как вам помочь теперь. А только в этом случае такая исповедь, она правда. Но во всех других случаях, когда вы исповедуете грехи, уже ранее исповеданные, вы оскорбляете таинство исповеди. Исповедовать грех один и тот же может только в том случае, когда он, не дай Бог, повторяется. Итак, помолимся о тяжко болящем младенце Сергии, тяжко болящем отроке Серафиме, тяжко болящей Юлиании, Ирины, Елены, Веры, Марии, Марины, Сергии, тяжко болящего Леонида, Юлиании. Помолимся за тяжко болящего Андрея, который лечится от ракового заболевания. Ему 9 лет. И вот недавно его возили по святыням Москвы. Помолимся об упокоении раба Божия Михаила, воина Павла, воина Иоанна, Галины, Матроны, Георгия, Аркадия, Николая, Ферапонта, Отрока, Александра, Ефимия, Людмилы, Валентины, Анны, Анны, Федора, Федора, Виктора, Виктора, Алексея, Алексея, Лидия, Роман. И, как обычно, я спрашиваю молитву за себя, за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо, Христос.